Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Дмитрий, позывной Гудвин, начальник подразделения воздушной разведки. Добрый день.
Здравствуйте.
В двух словах, Дмитрий, чем занимались в Новороссии?
В Новороссии доводилось заниматься многим. Началось все с того, что привозили туда гуманитарную помощь, занимался правовыми вопросами, а где-то с сентября-октября месяца уже довелось принимать участие в активных боевых действиях.
Каким образом?
В составе батальонов, которые формировались в Луганске, в составе подразделений, которые работали в ДНР, в составе каких-то единиц, ну, ныне уже не существующих. Сейчас, после того, как была проведена реструктуризация вооруженных сил республик, сейчас тех подразделений уже нет, но тем не менее действовали в составе конкретно народной милиции, тем, что называют сейчас народной милицией.
Угу. Ну и в чем выражается воздушная разведка?
Вообще, сейчас основным инструментом, единственно возможным инструментом воздушной разведки в связи с отсутствием авиации у обоих сторон, являются беспилотные аппараты.
Что это из себя представляет? Это вертолетик, самолетик, что это такое?
Есть разные варианты. Мы пользуемся, у нас вот в моей группе конкретно есть и самолет, и вертолет, и разные вариации их существуют. Это что конкретно использовать, это определяется сутью, собственно, задания, которое ставит командование. Как правило, это сбор информации, доразведка целей, иногда корректировка. Бывает, что работа, ну, это надо учесть, что эти цели таковые вот по корректировке доставились до перемирия, которое было все-таки провозглашено. Вообще приходилось работать и в том числе проверяя камуфлированность своих частей на местности. Все это было дело. Все, что можно видеть с воздуха, то, в общем, получается, что нам надо делать.
А видно хорошо?
Видно очень неплохо. То есть, например, нахождение частей вооруженных сил Украины в радиусе гораздо меньшем, чем предусмотрено Минскими соглашениями, видно очень хорошо. Вот. Видно зачастую, ну, передвижение живой силы противника, трассы,
позиции,
позиции безусловно.
А ведение огня из различных орудий.
Знаете, это достаточно сложно подгадать именно, к, поскольку сейчас такие действия осуществляются ими контрабандно, то есть обстрелы Луганска ведутся постоянно, но вместе с тем конкретно точку понять достаточно сложно. Однозначно установить, что обстрел ведется оттуда или отсюда, если такая информация будет, мы работаем над этим, ищем, найдем, никаких сомнений
есть,
в этом
то
нет.
Есть вы не заменяете там эту контрбатарейную борьбу, приспособление?
Нет, мы можем сказать, куда. Да, а вот что, это уже пусть решает командование в рамках своего понимания там, конкретной ситуации. Мы всего лишь один из источников разведданных.
А сами девайсы, они у вас как самостоятельной сборки или что-то кастомизированное, что это?
Я бы сказал, что наши самолеты это самолеты неоднократной частной сборки. То есть, учитывая, что у нас даже не всегда есть возможность их ремонтировать, там, слава богу, у нас есть хорошие специалисты, которые умудряются их воссоздавать уже после тех аварий, которые уже были. Эти устройства собираются из абсолютно доступных в продаже компонентов. Большая часть из них там китайского, немецкого, прочего производства. Есть часть российского производства. Но должен сказать, что вообще-то беспилотники и наши, и украинские собираются из одних и тех же частей, зачастую купленных в одних и тех же магазинах.
То есть, полная взаимозаменяемость.
Абсолютно. Именно этим, собственно, и вызвано то, что мы очень и очень регулярно просим наших коллег по фронту, если вдруг что-то прилетело и упало, не разбирать это на запчасти, а передавать нам. Собственно, наш пул запасных частей формируется большей частью из того, что нам передает вооруженные силы Украины таким незатейливым образом.
А почему они падают? Почему падают ваши, почему падают украинские?
Ну, есть случаи, когда зафиксирована работа средств радиоэлектронной борьбы А есть, ну,
подавление. Извините, перебью. Да, а что делает средство радиоэлектронной борьбы? Глушит все вот совсем, и прибор сразу падает или сбивает с курса, заставляет приземлиться, выполнить секретную команду?
Я знаю, что российские военные располагают средствами, которые позволяют его приземлить. Это комплекс 1Л-222 автобаза. Я не уверен, что на той стороне есть аналогичные комплексы. Я совершенно точно могу сказать, что генераторы широкодиапазонных помех присутствуют и используются. Мы неоднократно теряли связь с аппаратами вот в тех районах, где они предположительно работают. Глушатся навигационные системы. Мы, естественно, те инженеры, которые помогают нам здесь, в Москве, работают над преодолением этой ситуации, не безуспешно работают. Вот, соответственно, в ближайшее время, я думаю, что это перестанет быть для нас существенной угрозой. Кроме того, почему они, собственно, падают? Ситуация проста. Во-первых, их сбивают.
Каким образом? То есть, это стрелковое оружие?
Стрелковое оружие. С другой стороны, как
так
только...
Так метко стреляют?
Вы не
Или
поверите.
Он низко летит?
Нет, ну, полетная высота у него в среднем около 300 метров, иногда опускается ниже. Это предел поражения стрелкового оружия.
Неужели можно попасть? Или если там залпами повзводно?
Дмитрий, вы исходите из того, как вы представляете эту стрельбу. А сбитие беспилотника, как правило, превращается... Вообще, пролет беспилотника над нашими частями, как правило, превращается в своего рода праздник или фиесту. Как правило, расквартированы там части, ну, даже если какая-то маленькая группа из состава 10 человек, имеет по два рожка, снаряженных трассирующими патронами. Как правило, по команде беспилотник, командир города выходит и обещает ящик сгущенки тому, кто его собьет. И после этого небо наполняется таким количеством боеприпасов, что выйти оттуда живым для аппарата становится просто сложно. Что касается, ну, это только ручное стрелковое оружие. Вообще-то очень много зенитных пушек на той территории имеется. Они тоже стреляют. И люди, которые из них стреляют, точно так же любят сгущенку. Поэтому, соответственно, да, беспилотники большей частью сбиваются именно из стрелкового оружия. Других средств активного противодействия, они разрабатываются сейчас, но разрабатываются они здесь, а на той территории я не знаю, чтобы они применялись.
И вот летит аппарат. А вы как наблюдаете то, что он видит в кавычках в онлайне, или он привозит назад секретные фотки?
Вы знаете, существуют разные варианты. Самый простой, самый распространенный, то, что аппарат идет просто в режиме радиомолчания. Пока о нем не знает никто, он в относительной безопасности. Конечно, его можно увидеть на радаре, но радар – это достаточно сложное устройство. И я знаю, что присутствующие с той стороны американские коллеги наверняка умеют ими пользоваться. Присутствующие с той стороны коллеги из вооруженных сил Украины умеют ими пользоваться чуть хуже. Сам же аппарат достаточно невелик для того, чтобы оставаться незамеченным при течении ряда обстоятельств. Поэтому режим радиомолчания для нас является приоритетным при разведке дальних целей на территории противника. А что касается онлайн передачи, да, зачастую это используется, например, когда мы не знаем, что ищем, да, то есть мы делаем пробный вылет, потому что знаем, что там должна проходить трасса, или должна быть расквартирована часть, или танк там кто-то где-то видел, надо подтвердить. Тогда, да, тогда мы начинаем изучать, смотрим картинку в онлайне, и в этом случае, если аппарат показывает что-то достойное упоминания, то он делает в высоком разрешении фотографию, которую мы получаем, и уже специалисты разведки оценивают, насколько она нужна, важна, и то ли это вообще.
А куда вы их запускаете? То есть там, где противник, он сосредоточен вокруг населенных пунктов, внутри населенных пунктов, там на пересечениях дорог, где они вообще кучкуют?
Вообще, вот эта война, как это ни странно, ведется вокруг дорог. Несмотря на то, что исторически на этой территории войны велись абсолютно не привязанные к дорогам, да, то есть начинает Семен Михайлович Буденного.
Где конница проходила.
Да, да. Сейчас войны ведутся в основном вокруг дорог. С чем это связано, я затрудняюсь сказать, но большая часть перемещений ведется именно вокруг дорог и населенных пунктов.
Ну, это упрощает вам задачи, по всей видимости.
С одной стороны, да. С другой стороны, это же не страхует нас от неприятных сюрпризов. С одной стороны, мы четко и ясно знаем, где искать, например, блокпосты. Мы четко и ясно понимаем, что перемещение техники в 90% вероятностью будет там, где мы ее ждем. В конкретной дороге, конкретно, значит, конкретные квадраты. Вместе с тем, для того, чтобы получить актуальную, полную по возможности информацию, нам нужно учитывать и другие факторы, да, то есть размещение, инфраструктуру района, наличие заводов в там, ближайших населенных пунктах и так далее. До еще того момента, как подразделение вот этой беспилотной разведки было создано, это была только еще подготовка к операции под Дебальцево, ситуация была очень интересной. То есть инфраструктуру Дебальцево вооруженные силы Украины использовали полностью, включая подвоз снарядов себе на позиции по имеющейся железной дороге, включая размещение собственных бронемашин на ремонтном заводе. Все это использовалось полностью от и до. И большую часть этих вещей сейчас приходится выявлять. Но главный инструмент разведчика – это все-таки ум. Не просто так он дан. Им надо пользоваться, надо знать, куда смотреть, знать, что искать.
А при корректировке огня помогает, не помогает?
Помогает очень. Ну, во-первых, большое преимущество заключается в том, что корректировщик не должен находиться в непосредственной близости от огня. Да? То есть, по своему опыту могу сказать, что, во-первых, находиться в непосредственной близости от места падения снарядов – это очень шумно и зачастую вызывает неприятные ассоциации, когда особенно идут пристрелочные выстрелы. Во-вторых, если работает не только один арт-дивизион, работает кто-то другой по этим же целям, и корректировщик рядом с тобой находится другого же дивизиона, да, то гарантировать, сколь бы то ни было, приемлемую точность первых выстрелов практически невозможно. Были случаи, когда мины там ложились, например, там, порядка в 50 метрах от позиции корректировщика. Ну, это несколько раскачивало нервы, это правда. Потом, да, пристреливались, выходили, но риск в этом случае за счет беспилотников существенно уменьшается. Во-вторых, естественно, сверху обзор лучше. Если, смотря вот по горизонту вдаль, нужно думать, сколько до этого расстояния, да, там, если есть дальномер, это хорошо, но, как правило, их нету. Нужно примерно так, на взгляд, оценить расстояние, просчитать, дать команду на корректировку. Слава богу, это уже делает там расчет батареи. А здесь все достаточно просто. То есть, эта задача сводится к постановке метки на карту. Дальше все уже более-менее ясно, и командир там, батареи дает команду пересчитать координаты. Поэтому, да, как с точки зрения корректировки арт-огня, этот аппарат, в общем, здорово спасает и нервы, и повышает эффективность.
Немедленно вспоминается художественный фильм «Бумбараш», где главный герой на
аэростате висел. Да, абсолютно верно.
Как архангел я висю, и картину вижу всю.
Скажу даже проще. Вообще, по нормативам для стрельбы артиллерии с пушки Д-30, на уничтожение бронированной цели противника отводится 130 снарядов.
Неплохо.
На уничтожение окопанной бронированной цели противника отводится 260 снарядов. За счет, вот по батальону «Август» могу сказать, просто за счет того, что артиллерийский дивизион возглавлял человек, которого я искренне уважаю и, скажем так, заслуживает только всяческое восхищение. Это молодой человек с позывным «Ведьма». Угу. Вот, он умудрились добиться снижения вот этого показателя где-то до 30 снарядов по неокопанной.
Однако.
Да, неокопанной цели. Если же использовать беспилотники для корректировки, я полагаю, этот показатель можно снизить еще к минимум вдвое. Важно это с какой целью. У войны есть своя экономика. Если танк стоит, там, будем условно говорить, $1 000 000, то снаряд стоит где-то $3000. За них, конечно, никто никогда не платит, это понятно. Но экономический аспект ведения войны, он существует. И поэтому, собственно, все упирается в то, что не все танки, получается, возможно восстановить на Харьковском танковом ремонтном заводе. Если он уже раздолбан совсем, то судьба ему ехать на Чермет. Поэтому, да, точность и эффективность ведения огня здесь важна чуть ли не больше, чем в стандартной там, конвенционной войне.
А противоположная сторона, она как, пользуется этим инструментом?
Да.
Или они по городам лутят?
Безусловно. Более того, я совершенно точно могу сказать, что первенство использования беспилотников как раз за ними. А с этой стороны нужно учитывать, что вооруженные силы Украины пользуются гораздо большей благосклонностью собственного правительства, собственных медийных компаний. Когда был начат проект «Народный беспилотник», а его начали, по-моему, в мае, что ли, прошлого года, удалось собрать ни много ни мало 470 тысяч еще тех гривен на покупку этих беспилотных аппаратов.
А это сколько в рублях?
В рублях это что-то там, по-моему, порядка 2,5 миллионов, мы считаем.
Неплохо.
Очень неплохо.
Так-то они все за мир, да?
Конечно, за мир. Беспилотники были очень мирными. Да. Mm-hmm. Другое дело, что, естественно, не обошлось без стандартных на тех территориях подходов, потому что как только был опубликован отчет о том, какие беспилотники были приобретены на эти деньги, здесь, опять же, все комплектующие в Москве закупаются, здесь никакого секрета в этом нет. Посчитав стоимость аппаратов и станции управления, которая выходила из этого фотоотчета, мы, в общем, пришли к выводу, что у них тоже где-то есть свой Сердюков. Соответственно, количество... Ну, суммарная стоимость всех этих аппаратов, ну, я думаю, 1050 тех гривен должна была уложиться. Вот. Поэтому сложно об этом говорить так, потому что, может быть, нам не показали всего. Да? Может быть, они как-то преподнесли там какой-то хитрый секретный беспилотник кому-то. Угу. Но факт остается фактом. Регулярные, как я уже сказал, подарки с той стороны нам падают. Мы их получаем, используем по назначению. Отправляем, бывает, что и свои подарки, но, слава богу, это уже меньше. Но та сторона активно использует беспилотники. Там есть достаточно неплохие специалисты в этой области, потому что вообще вся среда беспилотной авиации, она, ну, как, собственно, среда авиации в целом, это очень узкий пласт людей, которые, как правило, друг друга знают. Угу. Вот до начала войны никакого деления на скачущих и москалей там не было. Они прекрасно взаимодействовали друг с другом. Сейчас там у кого-то случился одна точка зрения, у кого-то другая, разругались. Это ничего страшного, потому что люди все равно те же самые. И всегда прекрасно знаешь, что от конкретного человека ожидать. Так получается, что с той стороны действительно делаются беспилотные летательные аппараты, которые в теории должны выдавать неплохие показатели. На практике мы видели оттуда только штатные модели, оборудованные там штатными же, абсолютно открытыми, в открытой продаже находящимися там китайскими контроллерами, моторами, винтами. Без каких бы то ни было хитрых изысков, не имеющих закрытых средств коммуникации. Ну и надо еще учитывать, что беспилотники туда поставляют не только добрые граждане. Граждане собирают туда деньги, собирают беспилотники, они приходят. Но основную ударную силу это, конечно, туда приносят добрые друзья с Запада, которые отчасти дают им готовые к управлению аппараты, отчасти используются беспилотники в ОБСЕ. Они существуют, они официально там патрулируют. Да. Я не могу, например, сказать, да, то есть патрулирующий беспилотник ОБСЕ его никто трогать не будет, потому что, ну...
А как вы его видите? Он покрашен как-то?
Во-первых,
кричит, что он из ОБСЕ?
Да, у него там на борту там соответствующая надпись имеется. Другое дело, что мы на него вообще не обращаем внимания, потому что находится даже выше, чем высота нашей активной работы. У них ходовая высота там 3000 метров. Другое дело, что я не могу вообще какие бы то ни было гарантии дать, что эта информация остается только в ОБСЕ, а они чувствуют себя как у себя дома. Поэтому, да, я рассчитываю на то, что ОБСЕ точно так же какую-то информацию, может быть, даже невольно предоставляет той стороне. Нам они точно не предоставляют ничего.
Ну, кто поэтому, вы такие?
Ну, вообще, да, собственно. Да. Частные лица.
Да. Складывается впечатление, что это все самодеятельность заинтересованных граждан. А везут ли оттуда с той стороны какие-нибудь спецдевайсы, которые, ну, я не знаю, там, свадьбу в П-38 Пакистане накрывают регулярно, там, детей каких-то черпающих, бензин, там, еще что-то. Бывают ли такие беспилотники с той стороны?
Вы знаете, да. С той стороны, вот не так давно, месяца 2-3 назад, в Киеве, по-моему, устраивали выставку беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты над Донбассом. Вроде как наших, там показывали какие-то совершенно безумные аппараты. Вот, туда же притащили, по-моему, один беспилотник «Мишень», найденный где-то, по нему, который вот отрабатывает пуски по ЗРК и так далее. Ну, что-то притащили. У нас такой выставки нету. Но то, что аппараты находятся очень и очень хитрые, это совершенно точно. Как правило, вот нам о таких вещах ничего не докладывают, их, как правило, секретят, отправляют там в какие-то места, где уже люди изучают их профильно. Но вместе с тем факт был, да, что были замечены МК-9 Липер, машинка достаточно старая, но превосходно работающая. Были замечены аппараты там, класса Predator еще, это еще более старая машина, но тем не менее она, по-моему, до сих пор стоит на вооружении там, натовских стран. Говорить об их какой-то принадлежности очень сложно, потому что НАТО, оно все стандартизовано. Были это польские, или это были там румынские, или американские, не получается. Но факт остается фактом, что в тех местах, где обнаруживались пролеты подобных аппаратов, и артиллерия работала у них точнее, и точки У туда прилетали, знаю куда. Не все долетали, правда, но это... Вот, и ГРАД работал достаточно прицельно. Так что с той стороны, безусловно, ведется работа. Она, работа ведется ничуть не меньше, чем у нас, а скорее всего даже больше. Потому что мы, как вы правильно сказали, группа заинтересованных граждан. А с той стороны выступают профессиональные военные. И я не имею в виду сейчас украинских, потому что как раз украинские военные с этой точки зрения вызывают у меня только симпатию. Они рады бы воспользоваться, да нечем, кроме народного беспилотника. А вот те граждане, которые там оказались, с близлежащих стран, оказывающих там консультативную иную поддержку, они очень активно используются этим. Вообще здесь нужно учитывать, что гибель беспилотника для армии стран НАТО – это рутина. Даже наши военные пришли к этому, потому что вот в комплекс «Орлан» там входит наземная станция управления аж 4 аппарата. То есть, понятно, что очевидно, при всем при этом сама концепция беспилотника говорит о том, что лучше пусть погибнет аппарат, чем человек им управляющий.
Ну, конечно, да.
Собственно, ради этого все и писалось. С той стороны, падение, гибель беспилотника – это норма, заложенная в статистику. С нашей стороны, как вы понимаете, когда каждый беспилотник собирается на деньги людей, которые пожертвовали их, да, там, причем, когда мы просим денег на ремонт, на еще что-то, видно, что кто-то может прислать, там, допустим, $1000, а кто-то присылает 50 рублей. И это пожертвование, видно, что это исходит от души, видно, что люди пытаются помочь, но ситуация это ни разу не меняет. Стоимость аппарата нашего, конечно, в разы меньше, чем их, но она все равно достаточно большая, поэтому если аппарат падает, мы зачастую его ищем, да, в том числе на той стороне приходится это делать. Ну, что делать? Да, с другой стороны, это дает нам хоть какую-то вообще возможность подготовиться к тому, что там будет. Мы знаем, где его искать, мы к тому моменту уже располагаем информацией о том, кто там где ходит, каких подходов будет. Вот, поэтому бывает и такое. Это, кстати, не только мы, вообще группа, которая работала в Донецком аэропорту с беспилотником, ну, там вообще-то расстояние до врага исчислялось сотнями метров, поэтому сходить туда за упавшим аппаратом, это было, в общем, из разряда ежедневной обыденной рутины. Поэтому...
Мрачно, мрачно.
Дмитрий, честно говоря, если бы у меня была возможность по-другому поставить ведение этих дел, да, если бы вдруг кто-то вот позвонил и сказал, да, они вам нужны, эти беспилотники, давайте мы вам их дадим или поможем сделать. То, тут, конечно, перспектива была бы совершенно другая, потому что мы тоже, надо сказать, никто не фанатеет рисковать своим здоровьем, спасая то, что, в общем, можно не спасать. С другой стороны, другой стороны, для нас каждый вот подобный поднятый аппарат, свой ли, чужой ли, это источник информации о том, почему он упал. Это все это анализируется, все это сдается сюда, в информационный центр. Инженеры разбираются, пытаются понять. На основании этого, в том числе, мы можем говорить о наличии там системы радиоэлектронной борьбы.
А как в целом вот, боевые действия вот для вас, как участника со стороны разведки, как это выглядит вообще? Хороша ли украинская армия? Становится ли она со временем лучше и лучше? Учатся ли они воевать? Как вообще?
Вы знаете, во-первых, здесь нужно понимать, что украинская армия и российская армия вообще очень мало отличаются. Причем это одни и те же люди. Абсолютно одни и те же люди, которых даже в свое время учились в одних и тех же училищах на одном и том же курсе.
Как бывший военнослужащий, поделюсь советской поговоркой. В советской армии служило три национальности. Русские, нерусские и хохлы.
Ну, вот. В общем, да. Но здесь ситуация такая, что очень часто бывает, что люди просто встречаются с разных сторон, абсолютно знающие друг друга. Я даже не беру высшую команду. Угу. Поэтому, да, армия вот, Украины, она сейчас ей дали отдохнуть. Дали время на построить укрепрайоны. Это район Счастья, значит, район Лисичанска, станица Луганской. Там сейчас стоят очень и очень немаленькие укрепрайоны, которые запросто вот так вот штурмовать уже не получится ни у кого. Да, я могу сказать, что они воевать учатся, потому что до этого, понятное дело, воевать было просто негде. Теоретическая подготовка – это теоретическая подготовка, а практика у них началась здесь. И должен сказать, что они используют эту практику по полной программе. Проблема в том, что ополчение дает им использовать эту практику, дает им время учиться, но это уже вопрос больше политический. Что до того, насколько изменилась их тактика и стратегия ведения боевых действий, ну, сейчас это практически две разных армии. До этого это была странная смесь такого ура-патриотизма, что Украина по надусе, и, в общем, они шли освобождать Донбасс там от выродков, изменников, предателей. Сейчас картина поменялась очень значительно. То есть вооруженные силы Украины в конце прошлой осени их смешали с территориальными батальонами, создали туда, вбросили правый сектор и прочих экстремалов. Угу. Сейчас это очень странная такая вещь. Это, с одной стороны, у них наблюдается четкая сегрегированность. То есть ВСУ отдельно, экстремисты отдельно. И вместе им как-то не сойтись. С другой стороны...
Правду ли говорят, что они там постреливают друг по другу регулярно?
Я лично был свидетелем такого момента, как вот в деревне Никишина, например, да, когда работала там наша артиллерия по ним, работала артиллерия двух соседних подразделений. Мы наблюдали эту картину, и в какой-то момент мы поняли, что ни мы, ни два других подразделения, которые до этого стреляли, вообще-то сейчас по данному посту, где стояла ВСУ, не работают. Но взрывы там продолжались. Только потом, нам, значит, заметив, откуда идет стрельба, сопоставив, да, стало понятно, что, в общем, это заградотряды, причем артиллерии вооруженные. Вот. Мы, собственно, с того момента уже как-то стало просто людей жалко, потому что фактически о чем мы можем говорить? Тут, это, простите, это не армия, это задача просто пойти уничтожить живую силу. Такие задачи тоже бывали, потому что, естественно, киевской власти совершенно не нужно возвращение вот этих экстремально настроенных лиц туда, в родной город Киев, потому что, как мы помним, в земле украинской ведь много закопано еще пулеметов. А город Киев просто не выдержит наплыва повторного. Поэтому, да, идет задача по уничтожению живой силы противника. Сейчас ситуация несколько поменялась. Сейчас, ввиду того, что в армию берут уже даже вот тех, кто до этого умудрялся всячески избегать призыва, количество солдат, которые сейчас несут активную строевую боевую службу, оно уменьшилось, но качество их вместе с тем выросло. Чувствуется подготовка, чувствуется, что их обучали, чувствуется, что для них военные действия перестали быть пустым звуком. Они понимают некоторые вещи, которые, конечно, в любом военном училище заложили бы еще в первый месяц обучения, но надо давать должное, у них не было и этого. То есть в моей практике был случай, когда, разговаривая с пленными, мы с удовольствием узнали, что из шахтеров экипаж зенитной пушки готовили ровно за 2 часа.
Отлично.
Да. То есть, ребят, это пушка, это педалька, ящик с патронами, поехали. Собственно, вот процедура была именно такая. Ну, надо ли говорить, что такие экипажи воевали мало. Сейчас выучка совершенно другая. Выучка разведдиверсионной группы с той стороны работающих выросла в разы. Люди понимают, что им надо делать. Делают это со всей мощью накопленного опыта. Однако теперь у вооруженных сил Украины очень существенно просела идеологическая составляющая. Люди, наконец, начали понимать, что человек, живущий в Луганске, человек, живущий в Харькове, Днепропетровске там, и Львове, вообще-то не отличаются друг от друга. На вопрос, вот, собственно, чем отличается вот клятый москаль от щирого хохла, фактически народ начал понимать, что ответить-то и нечего. И получается, что все больше и больше людей осознает, что они приехали на Донбасс не проводить антитеррористическую операцию. Тут следует напомнить, что еще ни один террорист Донбасса еще не совершил ни одного террористического акта, не убил там, значит, ни ребенка, не уничтожил никакого дома. Вот. Антитеррористическая операция уже это не называют даже сами военные. Этот термин содержится только в документах. Они предпочитают это именовать либо конфликтом, либо войной, либо еще как-то. Но термин антитеррористическая операция он используется только для официальной переписки.
То есть они уже в одном шаге от осознания того, что это гражданская война, по всей видимости.
Я даже скажу, что особо продвинутые сделали уже этот шаг. Сопоставили то, что происходит вокруг. Поняли, что люди, с которыми они вот сейчас находятся в конфликте по ту сторону, практически защищают те территории, где они жили, а они, придя на эти территории, пришли неизвестно зачем. Сейчас ни одна из сторон не имеет четко выраженной цели в этом конфликте. Донбасс говорит, что Донбасс защищает свою землю, это хорошо, но никто не претендует на землю Донбасса после того, что с ней было сделано. ВСУ, который приходит туда и вроде как ищет террористов-сепаратистов, ну их сложно искать, там весь Донбасс террористов-сепаратистов. По факту обе стороны сейчас занимаются тем, что воюют уже по привычке. Войну эту давным-давно можно было элементарно прекратить, достаточно было всего лишь отвести вооруженные силы Украины до границы областей. У Украины был шанс прекратить эту войну давным-давно. Причем я обращу внимание, что это ни разу не означало бы моментальной потери Донбасса. Это всего лишь означало бы окончание военного конфликта и переход к переговорной стадии. Что касается того, что сейчас там происходит, это зарывание в землю, это ликвидация неугодных как с той, так и с этой стороны, это создание некоего механизма подконтрольной отчасти Украине, отчасти правительством республик структуры. Не более того. То есть говорить сейчас об этом даже как о военном конфликте можно с большой натяжкой. Там есть оружие, да, там стреляют, да, там убивают, да. Называть это войной сложно, цели нет у сторон. Вот такая ситуация.
Ну, наверное, есть мнение, что если все это прекратить, возникнут серьезные вопросы к руководству. Кто это затеял? Зачем это затеял? Начнут считать трупы, огласят цифры, и сидящие у власти, видимо, там не засидятся.
Дмитрий, вы абсолютно в корень зрите в этом вопросе. Ситуация такова, что меньше всего сейчас правительствам всех воюющих стран нужны вопросы. Почему? Потому что Украина не сможет ответить на вопрос, зачем были произведены эти разрушения. А правительство республик не смогут ответить на вопрос, собственно, а что вы, собственно, отстаивали здесь, почему это происходило именно так. Понятно, вместе с тем, понятна позиция правительства республик ясна и очевидна. Если придет сюда, без каких бы то ни было изменений, придет украинская власть, то геноциду подвергнутся большая часть населения этих республик. Потому что кто-то был в ополчении, кто-то еще где-то. Это совершенно понятно, почему люди защищаются. Но при всем при этом к правительству будет вопросов ничуть не меньше, начиная от вопросов по гуманитарке, начиная от вопросов, куда девались эти конвои МЧС в больших количествах, почему люди голодные, почему до каких-то районов гуманитарка вообще не доходила. Вот. Я уж не говорю про то, что существующая масса разнообразных ведомств, которые считают себя силовыми структурами, извините, но компетентны для выполнения своих работ, своих обязанностей, там, дай бог, 10% тех, кто там работает. И получается, что сейчас правительство республик просто не может сменить свою политику. Она рада бы, но пустить сюда Украину означает подписать себе и всем остальным смертный приговор. Продолжать боевые действия – это, во-первых, очень затратно. Во-вторых, как я уже сказал, это требует кардинальных стратегических решений. И в-третьих, я так полагаю, что у них просто нет заинтересованности продолжать это. Вот на данный момент я не вижу никакого стимула у руководства республики продолжать освобождение собственных республик. Давайте вернемся на 11 мая прошлого года, когда и в Донецке, и в Луганске голосовало 100% населения республик. Угу. Сейчас порядка, чуть больше половины каждой республики находится под контролем ВСУ. Угу. То есть люди, которые проголосовали за отделение, а там результаты бы порядка 60-70%, даже больше, голосовали за один. Сейчас они находятся под контролем ВСУ. Это очень показательно, потому что оттуда, ну, там вообще сложно как-то ограничить переток информации, потому что родственники там, родственники здесь, все это обменивается, единые мобильные сети, люди ездят друг к другу в гости.
Помогают корректировать огонь?
Безусловно, кстати, это отдельная тема, потому что вопрос агентуры на тех территориях – это совершенно отдельный вопрос. Люди прекрасно обмениваются информацией, что происходит там, что происходит здесь, все известно. Мы прекрасно знаем о том, какие действия производит ВСУ там для того, чтобы либо надавить на родителей родственников ополченцев воюющих. Мы прекрасно осведомлены о том, какие вещи творятся там, для того, чтобы людей просто выжить с их насиженных мест там, чтобы отсюда кто-то должен будет прийти и помочь. Много кто уезжает в Россию, много кто уезжает в Украину. Это есть и такие, но они граждане Украины, это их святое право перемещаться по родной стране. Больше всего мне понравилось, у меня в ЖЖ была такая, спор был, так вот у нас выяснилось, что если полный автобус с беженцами едет в Украину, то они спасаются от русской оккупации. А полный автобус с беженцами в Россию – это ротация кадров военных. Вот, то есть, понимаете, да? То есть, там ситуация такая, что от этого нельзя никуда уйти. Люди повязаны давным-давно друг с другом. Вот. Из случаев, которые происходили с людьми, которых я знаю лично, могу сказать, что очень многие те, кто сейчас стоят в ополчении, они испытывали на себе давление этих факторов. А батальон «Август» вообще состоял в очень большом количестве из жителей Лисичанска, Северодонецка и Рубежа, вот это там трехгородской такой агломерации. В Луганске очень много их. Сейчас Лисичанск был занят в июле прошлого года вооруженными силами Украины. И когда его заняли, людей просто забирали бизнес, выносили из дома все. Это отправлялось, значит, на материковую, скажем так, Украину. Похищали все вплоть до кастрюли из дома. Кого-то подставляли, кого-то, значит, там находили какие-то ключи недавно убитого милиционера. Там, ну, вещи творили совершенно беспредельные и безумные.
Ну, как в известной советской присказке, где хохол прошел, еврею делать нечего.
Воистину, учитывая, что там проходило их много, учитывая, что там проходили люди, которые на тот момент еще имели своей целью приехать сюда пострелять и нажиться, а таких было очень много на тот момент.
Ну, соответственно, опять, извините, перебью, то есть милиция за этим не смотрит, значит, за грабежами и мародерством, СБУ это, соответственно, поощряет. А граждане, которые сидят дома и получают эти посылки, вот эти мамы, которые собирали там на бронежилеты, каски и прочее, ну, сынок же не просто так поехал на
грабеж. Получил броник, привез телевизор, все логично.
Но при этом не забывают разоблачать советских солдат, которые что-то там вывезли из Германии.
Всех перенасиловали.
Прекрасно.
Да, Дрезденская галерея, все дела. Я даже по-другому скажу. Тут такой очень деликатный момент выясняется. Ведь много кто из тогдашнего состава ВСУ воевал, действительно воевал. То есть он шел, ему дали приказ, он взял автомат, пошел воевать. Но на тот момент, на момент начала боевых действий, таких людей было меньшинство. Как только милиция, а мы видели же там у Анатолия Шари ролики эти были, да, вот когда бизнесы отбирали, да, там какие-то девушки, прикрываясь там этими правыми секторами, батальонами Айдар, там вызывали милицию, рассказывали, что надо всех повесить. Ну, вот, утрированно, конечно, но тем не менее. А милиция не то, что это не поощряет, милиция не может ничего против этого сделать. Потому что тогда потом к ним придет та же самая девушка и будет рассказывать, что они пособны кеклятых москалей. Там на тот момент было утрачено само понятие морали. Оно было утрачено у не очень большого количества населения, там 10-20%, да, но это индуктировало всю массу. Вот. Случилось так, что даже те, кто никогда в этом замечен не был, все равно не могли противостоять вот этому, вот этой толпе. Сейчас ситуация несколько поменялась, потому что сейчас люди поняли, что они живут в укрепрайоне, им в этом укрепрайоне жить дальше какое-то время. По Дебальцеву могу сказать, что в Дебальцево вообще были случаи, я напомню, Дебальцево было взято вооруженными силами Украины где-то в середине или в конце лета прошлого года. То есть дорога Донецк-Луганск, она была вообще проезжей, Дебальцево стоит на этой дороге. Дорога была проезжей, там можно было проехать без украинских блокпостов. Потом было занято Дебальцево. Это была попытка создать аналог такого вот Ржевского выступа времен Второй мировой войны. Там был создан укрепрайон, однако жители того же Дебальцево, ну, не могу говорить за всех, но там была достаточная часть людей, которые поддерживали ополчение, причем деятельно. И именно они не давали там тем же правосекам расхолаживаться и устанавливать свои порядки. Количество там сначала избитых местных жителей, потом втихонечко в подъездах избитых правосеков, потом, значит, вот, там работал народный гнев, он существовал, он работал. Люди наводили свои порядки сами. Сейчас ВСУ к этому вопросу подходит уже более по-другому, они держат себя в руках. Они прекрасно понимают, что получить в подарок отравленной горилки, в общем, шансы великие есть, и понос это минимум, что им светит. Вот, поэтому ведут они себя с людьми, к которым у них нет официальных претензий, гораздо более спокойно. Если же вдруг выясняется, что есть в семье там кто-то в ополчении состоит, или, может быть, знал кого-то, или в школу ходил с кем-то из ополченцев, такие случаи тоже были, начинают совершенно другие подходы к людям. То есть начинаются репрессии, начинаются допросы, начинаются вызовы в СБУ с вопросом, а кто ты, зачем ты, почему, значит, не там, ах ты сепаратист, а давай мы тебя заберем квартиру, дом и так далее. И проблема в том, что люди на тех территориях вообще лишены возможности защищать свои права.
Обозначает ли это, что эти самые люди запасаются оружием, устраивают ячейки какие-то подпольные, стремления какие-то есть, разобраться с этими гражданами, не только бить их в подъездах, а, например, резать или даже стрелять, есть ли там такое?
Да, более того, регулярно имеют место такие инциденты. Я даже скажу, что это уже в некоторых местах это превратилось в систему. Активное противостояние, причем мы говорим не про ближние пределы, там, не про территории Луганской, Донецкой республик, которые сейчас находятся под контролем ВСУ. Мы говорим про весьма активное противодействие в Харькове, Мы говорим про весьма активное противодействие в Одессе, в Херсоне. Эти случаи происходят. Про них, естественно, в силу очевидных причин по новостным каналам не сообщают. Но вместе с тем масса выступлений, которые есть в интернете, ролики, это все как раз подтверждают. Информация от людей, которые лично участвуют в этом движении сопротивления, такова, что созданный вот красный пояс республик, то есть от Харькова до Одессы, он создан, он функционирует. Там был создан Совет народных представителей. Эти самые народные представители декларировали свою цель подготовить области Украины к проведению референдума об отделении, чтобы граждане просто могли высказаться. По факту цель достаточно благородна, потому что вообще не имеет под собой какой-то узурпации власти, вот, или подмену властных институтов. Но вместе с тем эти люди уже четко и ясно обозначили свою позицию. Жить с тем руководством, которое сейчас существует в Киеве, они просто не могут, не хотят. Ну, и, в общем, я их прекрасно понимаю. При всем при этом сейчас, наверное, на всей территории Украины нет ни одного человека, который был бы доволен теми действиями, которые совершает режим. Они все за Украину, это правда. Но хоть кто-то бы там симпатизировал Порошенко, Яценюку и так далее.
Ну, на мой взгляд, есть вещи гораздо страшнее. Это эти твари устроили войну. Это они натравили одну часть населения на другую. И если, я не знаю, там выкинуть этого Порошенко вместе с Яценюком, привязав одного к другому, зашив в мешок с собаками, там, и как это у цивилизованных европейцев было принято, это никак не отменит того, что людей-то уже убили и с той, и с другой стороны. Кто это кому простит, лично я.
Ты абсолютно правильно. Ту кровавую свару, которую там затеяли, ее вряд ли забудут даже через 100 лет.
Ну, поскольку можно свободно перемещаться, с одной стороны, в рамках одного государства, поскольку оружие там накоплено чудовищное количество, то сомневаться в том, что даже по окончанию этих боевых действий люди будут продолжать сводить индивидуальные счеты, никаких сомнений нет. Вот эта публикация... Организация сайтов типа «Миротворец» с надписями «Пока живой», «Ликвидирован» там и прочее. Вот, да, люди, которые это делают, неужели они не понимают, что навстречу придет ровно то же самое, а возможно гораздо хуже?
Понимаете, там вот это та часть, в которой русские и украинцы очень похожи. Каждый думает, что его лично это не тронет. В России никаких сайтов типа «Миротворец» нету. Есть сайты типа как там «Народный трибунал», где просто собираются доказательства того, что преступления совершались.
Ну, я бы сказал, есть отдельные всплески, так скажем. То есть, там какой-нибудь там плакат, на котором Сванидзе, там, Парфенов,
конечно, не
знаю, Навальный, всех враги народа, и всех давно пора.
Это выплески народного гнева. Да. Но если у человека есть время курочить фотошоп, ну, бог ему в помощь.
Правительство это не поддерживает. А когда какой-нибудь Геращенко, Бирюков там и прочие радостно, наконец-то, награда нашла героя, человеку прострелили голову. Я, конечно, не знаю, но в российском правительстве... При всем, так сказать, нашем понимании, отношении и всякое такое. Если бы кто-то написал что-то подобное про Немцова, например, не знаю. Во-первых, такого не пишут. Во-вторых, такое
даже в голову не придет. Да. Я согласен с вами. Дело в том, что наше правительство можно уважать хотя бы за отсутствие поддержки экстремизма в этом вопросе. Потому что формально, вообще-то, да, можно было заявить о том, что ах, вы там такие плохие, нехорошие, влезть в этот конфликт, по уши завязь там, потому что я абсолютно уверен, что привело бы это как раз к тому, что мы в этом конфликте завязли. Это классический совершенно в последнее время продемонстрированный любовь к полумерам. Если бы туда вошла российская армия, вот этот важный достаточно тезис, если бы российская армия там участвовала в этом конфликте, конфликт бы закончился через, наверное, недели-две и уже где-то в районе Сбруч, если не дальше. Ну, реально, просто технический уровень превосходства российской армии позволил бы продвигаться практически без потерь.
Ну, плюс авиация.
Плюс, простите, сейчас именно Россия держит бесполетное пространство на всей территории Донбасса. Да? Это же говорит, собственно, о том, что...
А как она его держит?
Ну, я, насколько я знаю, там же ж средства, зенитные средства развернуты по ростовской границе. Это не просто так, там летают одни беспилотники ОБСЕ, а если там, не дай бог, что-то сложнее аппарата с моторчиком взлетит, то, скорее всего, он в ближайшее время окажется сбит.
Это случилось уже после Боинга сбитого?
Да, это случилось уже после Боинга. Это случилось после того, как Су, которые бомбили Луганск, несколько из них приземлили в Миллерово.
Это где?
Это Миллерово, это Ростовская область. Просто несколько аппаратов приземлили и прозрачно намекнули ребятам, что вот там граница, пешком до нее, а аппарат ты назад не получишь. Вот. Ну, до окончания конфликта. То есть там практика была именно такая. Я не могу точно гарантировать детали, но то, что в Миллерово сажали эти самолеты, это было. Пакость заключается в том, что от Луганска до границы с Россией по вот кратчайшей траектории, которая выходит в Красномир, там 30 километров. Для СУ на полной скорости это чихнуть и не заметить. Соответственно, именно с того момента стало понятно, что ничего там летать не должно вообще. И это случилось уже после Боинга. Говорить там о причастности Боинга, о причастности российских военных или уж вообще, не дай бог, ополченцев к сбитию Боинга, это нужно иметь конкретный совершенно...
Да мне, честно говоря, вообще непонятно. Определитесь сразу, кто завел гражданский самолет в зону ведения боевых
действий. Для начала, да.
Все, да. Дальше вопрос исчерпан.
Ну, кто собственно, кстати, это известно. Диспетчерский пункт как раз в Днепропетровске.
Да.
Вот. Я почему знаю? Потому что, собственно, как раз вот тот период, когда был сбит Боинг, я находился в Луганске. В среднем это было 5-6 воздушных тревог за день. Угу. И, соответственно, все здание администрации эвакуировалось в подвал. Работа, как вы понимаете, была полностью невозможна, потому что минимум 20 минут до отбоя. Вот, самолеты ходили вооруженных сил Украины там как по часам. После того, как эта трагедия случилась, и после того, как Россия это решение выдвинула, никаких проблем с воздушной тревогой в городе больше не было.
Сразу напрашивается вопрос применительно к России и к известной ее деятельности там. Украинские военные, ну, я вот Facebook там читаю, как и все, регулярно наблюдаю, как они там по восьмому разу уничтожают Псковскую десантную дивизию, Алтайскую бронетанковую милицию, и в последнее время зачастили уничтожать легендарные танки «Армата», которые не могут противостоять украинскому военному гению.
Да.
Лично сам видел российские войска, которые стройными танковыми колоннами заходят, артиллерийские дивизионы, командование и прочее.
Я вот точно могу сказать, что я там не видел. Значит, я там не видел конную милицию района аэропорта из города Москвы. Я не видел там отрядов боевых бурятов. Вот. Я много чего там не видел. Я не видел там боевых НЛО, там человекоподобных роботов. Да? То есть, при всем при этом, ничего подобного там...
Из всего того, что у нас есть накоплено и готово.
Дмитрий, уже... я могу сказать проще. Я видел там одну интересную вещь. Назывался он танк «Булат» украинского производства.
Так.
Он достался ополчению в качестве трофея. Ну, не то чтобы не покоцанный, но в состоянии пригодном для эксплуатации. Его я видел. Чего я там не видел? Я там не видел техники, которая вообще бы хоть как-то напоминала о современном ее производстве. Потому что, когда открывается снарядный ящик, стоит дата «Производство 72-й год», мне, в общем, глубоко все равно. Как-то вот, мне главное, чтобы он, не дай бог, раньше времени чего не того.
Бывает и такое?
Ну, формально да, потому что срок хранения боеприпасов, по-моему, 15 или 25 лет, и очень не хочется проверять его годность. Однако, с чем приходится иметь дело? Да, это артиллерия из серии Д-30, которые уже, по-моему, сняты даже с вооружения у нас были. Комплекс МСТА там присутствовал в каких-то очень ограниченных количествах, то в виде буксируемых пушек. Про «Армату», ну... ничего не могу сказать. Вот невидимый, наверное. Поэтому...
Ну, а хорошо, если нет российских войск. А количество русских, таких, как вы, среди ополченцев, оно какое примерно?
Вы знаете, там очень-очень много россиян, которые приехали туда воевать именно за идею, потому что, ну, заявление о том, что там будут платить зарплату ополченцам, это, конечно, звучало, ее даже как-то пару раз выплатили, но, по-моему, там что-то еще за ноябрь кому-то что-то должны существенно, я не вдавался в детали, факт остается фактом. А за деньги там воюет мало кто. Большая часть воюют либо за обещание денег, это местные, которым просто надо кормить свои семьи. А россияне, которые туда приезжают, ну, те, кого я видел, это идейно подкованные, прекрасно понимающие, что война либо остановится там, либо остановится в районе Хабаровска. Вот, они едут защищать свой дом, и, в общем, каждый из них про себя благодарит Бога, что война эта случилась не на территории России.
Кстати, вот применительно к этому сильно бросается в глаза. Мы-то, естественно, смотрим телевизор и участия не принимаем, но вот очень сильно видно, что там нет вооруженных людей, грубо говоря, там младше 40. Это взрослые люди.
Да, это взрослые люди.
Которые видели Советский Союз, а потому мозги стоят на месте. Они за Родину и Отечество.
Для них идеология не пустой звук. Да. Это правда. Здесь надо сказать, что молодежь, которая влилась тогда в это движение, ну, во-первых, молодежь на тот момент служила в вооруженных силах Украины. Угу. Вот того самого призывного возраста, она и автоматом и отошла туда. Часть бежала, часть вернулась, часть уехала, это понятно. А люди, которые образовывали себя так называемый новообразованный средний класс, это ситуации до анекдотичных выходили, потому что вот все, они, как правило, были первыми беженцами, которые осели в вновь созданных лагерях в Ростовской области. Видеть этих беженцев на границе было очень странно, потому что это хорошо одетые, весьма упакованные, не голодные люди. У них было время собрать 5-6 чемоданов.
Им есть что терять.
Им есть что терять, о том и речь. Если первый поток беженцев это были женщины, дети, у которых с собой была сумка и паспорт, через 2-3 дня поток беженцев изменился кардинально. Лагерь под Каменском-Шахтинским, сейчас он свернут, но тем не менее, там народ, когда он туда попал, там даже сделали отдельную палатку типа клуба, где ночами проводились дискотеки. Там был полный пионерлагерь. Вот. И вот эта категория людей, которая сочла для себя просто возможным закрыть на все глаза, уехать, их горену все синим огнем, на них в этом вопросе как раз равняться и не приходится. А кто остался? Остались это люди призывного возраста. И вот, ну, у меня в подразделении был молодой человек, который в 16 лет воевал в Славянске, значит, с Крыма еще пришел вместе с Игорем Ивановичем Стрелковым. Вот. Есть люди 16-18 лет, которые прекрасно понимают, что такое русский мир, русская идея, и они как раз, как ни странно, идеологически подкованы. У них могут, как ни странно, отсутствовать некоторые знания элементарно исторические, но патриотизм им оказался привит. И да, есть люди вот 35+, которые пришли воевать просто потому, что они понимают, что эту войну надо заканчивать. Они знают, что они никуда не уедут с этой земли. Но я не буду там говорить высокопарных слов про могилу предков и так далее. Им просто зачастую не на что уезжать и некуда. У кого-то там, у большинства из них живут матери, родственники, которые уже точно никуда не уедут. И я не знаю, зачем они должны оттуда уезжать. Большая часть из них это шахтеры, работники производств, которые там были.
А, ну, как говорится, простые люди. Да?
Абсолютно простые, да. То есть, вообще Донецк и Луганск, Луганск меньше, а Донецк был весьма себе промышленным центром. Количество заводов, которые там было, это значит квалифицированных специалистов, далеко не маленьким. Поэтому большая часть из них, большая часть из этих специалистов, включая инженеров, которым там есть и по 50, и по 60 лет, большая часть из них сказала, да, мне надо защищать свой город для того, чтобы он просто остался стоять. Потому что в тот момент, когда наносились удары по Донецку, когда еще даже до занятия, ну, хотя и после тоже того момента, как был занят Донецкий аэропорт, вот кварталы, прилегающие к этому, там, к Пескам тем же, ну, ближайшие, в зоне досягаемости, страдали от артогня очень сильно. По городам попадали снаряды, грады. Ну, понятно, что это все ополчение само себя обстреливало. Тут без вариантов, да. Все это было, и там найти, едя по дороге, хвостовик, торчащий мины из дороги, да, то есть это совершеннейшая норма. То есть, когда едешь, там уже первый раз, два, три удивляешься, потом ты просто знаешь, что он торчит, надо колесо не пробить. Все. Вот. Поэтому ситуация такова, что они четко и ясно знают, что они защищают себя, свой дом, как бы высокопарно это ни звучало, у них другого просто нет.
Да как считаете? Вот сейчас весна. Дороги просохнут, ездить станет можно. Что дальше-то будет? Все отдохнули, подвезли боеприпасы, переформировались, свежий личный состав.
Дмитрий, там ситуация такова, что сейчас Донбасс в такой форме Украине очень удобен. Именно в такой форме, с вялотекущей вот этой вот
шизофренической
деятельностью. Да, периодическими обстрелами. Вот, который, повторюсь, опять же, ополчение устраивает само в свой адрес. Да.
По своим матерям и отцам лупят.
Безусловно, безусловно. Там, ну, если знаешь, где дом тещи, и у тебя есть град, ну это ж. Вот. Ситуация такова, что Украине он удобен по одной простой причине. Туда можно отправлять убиваться экстремистов, которые не нужны в Киеве. Они представляют собой угрозу. Однозначную угрозу режиму. Это люди, которые знают, как работает автомат, с какой стороны у него пулька улетает. Это люди, которые, в общем-то, предпочитают зачастую сначала делать, а потом думать. Это люди, которых не остановишь корочкой милиции или СБУ или что-то еще. И эти люди умеют уже, имеют опыт штурма Рады, остальных веселых заведений.
Ну, тогда это было без оружия, а теперь
тогда это было без оружия, но, тем не менее, сейчас это будет с оружием. Поэтому нужно, чтобы эти люди, вот, что правый сектор, что ВСУ, остались там, на Донбассе, желательно закопанными. То же самое касается и, собственно, ВСУ, как это ни странно. То есть, армия, как боеспособная единица, действующая Украине, сейчас не нужна. Почему? Потому что военные классически имеют возможность взять власть в свои руки. Никому на Украине сейчас, включая советников, включая там Байдена, который еще тогда озвучил это не нужно. Как только появляется возможность того, что ВСУ вернется с Донбасса, как только появляется возможность того, что кто-то там из генералов начинает проявлять инициативу или еще что-то, тут же идет эскалация, небольшая, но эскалация конфликта. Начинаются обстрелы, начинаются стрельба и так далее.
Ну, то есть, они хотят это, типа, как сказать, заморозить, не заморозить, чтобы это что-то вроде Приднестровья.
Клеющий было, да? Конфликт, да, да.
Но, а в свете того, что партизанское движение, как мы надеемся, растет и ширится, поскольку, с одной стороны, ЦРУ помогает изо всех сил, как может, все-таки есть какая-то надежда, что ФСБ тоже там деньги чемоданами везет и кому-то помогает, кого-то там налаживает. У нас-то печально, понимаете, когда слушаешь вот какие-то эти, я не знаю, с моей точки зрения, идиотские совершенно вопли, ах, как же мы проглядели Украину.
Да.
Это мне сразу напоминает последний шедевр Никиты Сергеевича Михалкова «Солнечный удар», где тоже все бегают и весь фильм стонут. Боже мой, как же
это случилось?
Проглядели, да. Куда вы глядели, кто вы такие, чтобы глядеть, непонятно. Ну и в целом-то у нас, если послушать, что говорят про историю нашу, как говорят, то один в один ситуация на Украине точно такая же,
как она и у нас. Она повторялась, она повторяется как по кальке, это
оно
правда.
Оно там радикализированное больше, но здесь же то же самое. Мавзолей фанеркой закрытием, Сталина безотносительно, верховный главнокомандующий, он как вообще, руководил страной? Нет, нельзя. Здесь не это, тут не то, и вы хотите в результате получить что-то другое. Ну, абсолютно то же самое. Но все-таки, как мне кажется, вот этот вот живой пример того, что там происходит. Четкое понимание того, что все это переползет к нам. Мне кажется, что в мозгах правителей это как-то отражается. Понимание какое-то приходит.
Знаете, хотелось бы надеяться. Потому что если это приползет и будем опять кричать, как же мы это проглядели, то это уже будет верх идиотизма. Дело в том, что сейчас о том, что данный конфликт на Украине не останется, ну, об этом, наверное, вот в этом не сомневается уже только совсем Даун. Значит, ничего не хочу сказать плохого о людях с синдромом Дауна, но большая часть тех, кто сейчас у нас руководит процессами, которые происходят на Украине, вообще ничего не понимает в том, что там происходит. У меня ощущение, что люди сидят в каком-то своем мире, у них какие-то свои цели, у них своя страна эльфов с розовыми понями, и не дай бог, там что-то, какая-то доза реальности туда вот через приоткрытую шторку просочится. Здесь сложно говорить о конкретно ФСБ и чемоданах денег. Я не могу сказать, что действия ФСБ за все время, ну, или любой другой спецслужбы за все время украинского конфликта вообще хоть сколько-нибудь значимо повлияли на то, что там происходит. Наши вот спецслужбы сейчас, в моем представлении, исходя из того, что я видел там, да, они не привыкли решать проблемы. Они могут создавать проблемы, причем локально конкретным людям, это они могут. А вот решение проблем, которые там должны были быть, иметь место должны, этого не было. Может быть, они чем-то помогали, может быть, я чего-то не знаю. Я могу быть им за это только благодарен. Но ситуацию довели до такой, где стратегически она решаема только выходом за рамки системы. Сейчас решить системно вот ситуацию как есть, используя наработанный опыт, наработанную практику, там, стандартные способы ведения военных действий, сейчас ее решить не представляется возможным. Нужно учитывать, что в этой ситуации в первую очередь заинтересована не Украина. Украина вообще не является самостоятельным государством на данный момент. В ней в первую очередь заинтересован, ну, скажем, назовем это общество, так, англосаксонский мир. Да? Uh-huh. Это единственное, что может объяснить 200-кратное, там, 200-процентное увеличение тарифов на ЖКХ, постоянные займы, езду Порошенко с куском автобуса на... Вот, и просьбы дайте срочно денег. Вообще здесь нужно понимать, я думаю, что если наши спецслужбы это понимают, то я вынужден перед ними только извиниться. Но у меня ощущение, что они этого не понимают. Они не понимают, что договариваться с Западом вообще физически невозможно. Последний раз, вот мы сейчас находимся там ровно в той же ситуации, в которой находился Остап Ибрагимович Берта-Мария Бендер-Бей, обвешанный золотыми часами на румынской границе. Договориться не выйдет.
Уже раздался крик «бронзулетка».
Да, о том и речь. Вот здесь самый важный момент заключается в том, что все сейчас начнут раздевать. Сейчас вот снимай последний порток. И изволь делать то, что тебе конкретно сказали, да, там эти процентные ставки, все вот это все звенья одной цепи. Не надо быть гуру геополитики для того, чтобы понимать, к чему это все идет. Достаточно усвоить на уровне догмы одну простую истину, что лучше оттуда нам не сделают. У них нет интереса улучшать жизнь в России. Ухудшать, да, конечно, потому что если ухудшается в одном месте, то в другом
улучшается.
Улучшается, да. Конечно. Вот. К этому можно подводить очень сильные такие математические доводы. В этом нет никакой нужды. Ухудшить жизнь здесь означает улучшить жизнь там. И ради этого они и работают. Союзников на Западе у нас нет. Украина, как это ни странно, в этом вопросе является инструментом, заложником, но никак не врагом.
Да мы их, в общем-то, и не числим врагами. И вот. Объяснить-то им это невозможно. Что мы их не ненавидим, мы их не презираем. Мы на них смотрим, как на психбольных со временем, с временным помутнением рассудка.
Да.
Придите уже в себя. Ну, в общем, подводя, так сказать, черту, в который раз... Ну, мы-то себя вообще ощущаем чисто китайский крестьянин, который сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся тигры. Ничего не сделать не можешь никак. Остается только смотреть.
Ну, я бы сказал, что все-таки каждый для себя должен задать вопрос, а что он может сделать. Это очень такой важный
момент. Этим мы занимаемся постоянно.
Да, за что вам огромный респект.
Вам симметричный, вы не владеете, в отличие от нас.
Благодарю вас. Нет, не в отличие. Здесь, собственно, нужно понимать, что людям донести сквозь тот щит, который сейчас стоит, сквозь то противодействие, да, который сейчас ощущается здесь, доносить до людей тот факт, что вообще-то война – это не там, где стреляют, а там, где убивают, а это здесь. А я напомню, что, в общем-то, по-моему, около 20 человек было убито только в Питере активистами правого сектора за последние. Это у нас нет ни одного громкого дела на этот счет. То есть убивают-то уже здесь. И вот на этот вопрос люди должны отвечать сами себе. Хочет ли он, чтобы это касалось его семьи, его детей, чтобы война пришла, позвонила ему в домофон и сказала: ну, дорогой друг, здравствуй. Вот так оно и будет. Поэтому ваше в этом случае, ваше поле боя, оно покрыто зеленым сукном, это правда, но оно от этого не становится менее важным.
Но на этой оптимистической ноте, как водится, и завершим. Всего хорошего.
До свидания.